Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня Святая Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В начале этого часа вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Радонеж, радио, обозрение, фестиваль, а теперь еще и чай. Об этом беседа директора нашей радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с Дмитрием Геннадьевичем Напарой, известным специалистом по Китаю. Созданные по благодати Божией творения древнерусской словесности при всей своей кажущейся доступности не сразу открывают свой глубинный смысл и требуют духовной работы читателя. Такой предстает пред нами и повесть о житии Петра и Февронии Муромских, написанная монахом Ермолаем Еразмом в середине XVI века. Об этом сегодня мы продолжаем беседу с доктором филологических наук, профессором Литературного института Сретенской духовной семинарии Александром Николаевичем Ужанковым. Празднуя в этот день память первоверховных апостолов Петра и Павла, наша Святая Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевая в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. Эту тему развернул в своем слове за праздничной божественной литургией настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиерей Алексей Латыкин.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, от души поздравляем с празднованием памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы очень часто, когда взираем на образ святых угодников Божиих, говорим о том, что это святые, а мы вот грешные, как мы можем жить, как мы можем совершать свой подвиг земного служения, как мы можем спастись, но в этом случае мы всегда забываем о том, что любые святые, которых память мы празднуем, являются такими же земнородными, такими же жителями земли, как и мы, имеющие и заботы, и земные попечения, но которые увидели нечто важное, очень главное и необходимое в этой жизни – и затем посвятили этому свое служение. Хотя это служение было также через падение и восстание. И мы видим, жизнь перед нашим взором открывается святого апостола Петра, которого память мы сегодня празднуем. Мы знаем о нем, что он был родом из Вифсаиды, Знаем, что он был женатый человек, у него была жена, дети, у него была теща, так, как и у всех на земле. Но вот когда Господь пришел на служение, он призвал его, сначала его брата Андрея, потом его, увидев в нем особое, наверное, дерзновение и ревность, непомерную даже ревность, желание до самой смерти, мученической смерти, служить Христу. И апостол Петр ответил на этот призыв Христа. Представьте, вот человек семейный, идет священник и говорит: «Слушай, Иван, пойдем будешь служить в церкви». Он скажет: «Что ты, батюшка? Я вот даже порой людей приглашаю в алтарь послужить». Он говорит: «А я не готов». Казалось, без отрыва от производства, как говорится в народе. «А я не готов». А тут апостол Петр говорит: «А я готов». Он оставил семью, детей, жену, тещу и пошел вслед за Христом. И причем он говорил такие вещи, которые не мог говорить никто другой. Вы слышали сегодня в Евангелии, когда Господь спросил: «За кого меня принимают люди?» Одни говорят: «За Иоанна Крестителя», другие говорят: «За Илью Пророка», третьи — «За Иеремию», другие — «За одного из пророков, который воскрес и пришел проповедовать с той великой силой и дерзновением, которые имели пророки, которые проповедовали о Христе». Тогда Господь спрашивает учеников своих: «А вы за кого меня принимаете?» И апостол Петр отвечает ревностно, ярко: говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Он говорит: «Петр, не плоть и кровь тебе открыла это, а Отец мой Небесный». И сказал ему Господь удивительные слова: «Что, Петр, ты камень, и на сем камне, на этой глубочайшей вере будет основана церковь моя, и дам тебе ключи Царствия Небесного. И кому свяжете, тому будут связаны грехи на земле, а кому отпустится, тому я отпущу на земле». То есть вот это исповедание Христа дает право Церкви Христовой отпускать грехи или связывать их здесь, на земле. Сам Господь дает такое удивительное право. И когда мы приходим на исповедь, мы чувствуем, как Церковь, пользуясь этим правом, дает облегчение для каждого человека. Как мы снимаем груз великой тяжести со своих плеч, этой властью, данную Церкви, самим жизнодавцем Христом. Мы видим и дальше апостола Петра, в его служение, в его исповедание, в его благоговейном отношении ко Христу. То он просит его, чтобы он не страдал, не разумевая той великой миссии Христа. То он говорит, что: «Господи, ты не умоешь ног моих, потому что я человек грешный, а ты великий учитель, тебе повелевают стихии». То он идет ко Христу навстречу по водам, то он отрекается от Христа, побоявшись этого мира. Падение и тут же восстание, его горькие слезы, когда он непрестанно плачет, и даже после того, как Господь его на море Тивериадском возводит в апостольском звании, возвращает ему апостольское звание через те слова, когда он обращается к нему: «Симон Ионин», он уже не называет его Петром, потому что всякое отступление лишает нас права называться божественным именем, лишает нас права называться христианами, потому что христианин не тот, кто только просвещен, но тот, кто исполняет закон Христов, кто идет за Христом, кто не смеет от него отречься, ни явно, ни тайно, ни словами, ни помыслами. И он обращается к нему: «Симон ли Ионин, любишь ли меня?» И говорит: «Господи, ты веси, ты вся веси, ты знаешь, ты все знаешь, я люблю тебя». Трижды Господь его вопросил и возвел его в апостольское звание. И снова апостол Петр апостол. И снова он продолжает плакать, вставая утром с пением петуха, который напоминал об его отступничестве, о его прометчивом шаге, о его грехе, хотя прощенном, но который не давал ему покоя, как не дают многие грехи после исповеди и нам покоя, потому что напоминают о себе, напоминают нам о том, какие мы слабые, какие мы малодушные, какие еще мы недостойные нашего Господа, который, невзирая на все, постоянно входит в нас, соединяя нас с собою. Апостол Петр после воскресения пошел, проповедовал Слово Христово и Божественной истины среди иудеев. Он просветил многие концы земли, и в конце своей жизни он пришел в Рим. И римская община настолько ценила, любила его, говорит: апостол, уходи отсюда, потому что Нерон воздвигает гонения на христиан. И он, будучи таким смиренным, послушным, он внял просьбам христианской общины и пошел из Рима. И когда он выходил из Рима, то увидел, навстречу идет ему Христос. Он говорит: Господи, куда ты идешь? Известная фраза «Кама грядеши». Господи, куда ты идешь? Он говорит: Петр, я иду второй раз распяться. Это было знаком для апостола Петра, что он не должен уходить со своего креста, который ему определил Господь. И он вернулся в Рим и был осужден на распятие императором Нероном на кресте. И он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Он сказал, что я недостоин повторить подвиг Христа Спасителя. Каким-то другим образом, но не так, как Христос, потому что мы ниже Его. Сегодня мы также празднуем память святого апостола Павла. Апостол Павел, который был уже совершенно другой человек. Если апостол Петр был из простой среды, из простолюдинов, из рыбаков, рабочих, то апостол Павел – это был ученый муж. Он был родом из старца Киликийского, имел римское гражданство. Гражданин Рима – это высокий человек, самый достойный человек всей Римской империи. Он получил самое великолепное и высокое образование того времени. Конечно, он бы мог занять высокое положение. И он старался пользоваться своим образованием. Он был среди книжников, фарисеев. Он рассуждал о Боге, говорил о богословских вещах. И вдруг здесь появился Христос, который, по мнению книжников и фарисеев, богохульствует, называет себя сыном благословенного. И тогда, конечно же, он пользуется своим преимуществом и побивает христиан, преследует их. Мы знаем, что апостол Павел участвовал в побиении камнями святого великомученика, первомученика даже, и архидиакона Стефана. Затем он идет в Дамаск, чтобы там найти христиан среди иудейской общины и расправиться с ними. И вот по пути в Дамаск с ним происходит нечто удивительное. Ему является сам Христос в своем божественном свете, ибо Господь не только находится во свете неприступном. Бог наш есть Бог свет. И если смотреть на Него, то можно ослепнуть. И вот действительно апостол Павел ослеп, когда смотрел на этот свет и говорит: «Кто ты, Господи?» Савл, так звали до крещения апостола Павла. «Я тот, кого ты гонишь. Что мне делать, Господи? Иди и прими крещение в Дамаске. Я тебе открою, что ты будешь делать». Принимает апостол Павел крещение в Дамаске от рук апостола Анании и становится ревностным проповедником славы Христовой. Он использует свое образование, свои знания. Он пишет прекрасные послания, в которых описывает христианскую этику, нравственность, открывает тайны христианской догматики, говорит о важности служения Христу. Он везде и всюду проповедует. Проповедует, не жалея себя. Сегодня мы в посланиях слышали, как он говорит: «Я был побиваем палками 5 раз по 40 без одного раза». Несколько раз его побивали камнями, считали его мертвым, вытаскивали его за город, выбрасывали. но Господь давал ему силы встать и идти снова на проповедь. Много раз он был в голоде. Несколько раз был в кораблекрушении. Один раз был даже день и ночь на дне моря. Но волна выбросила его, и он остался жив и служить дальше продолжал Господу. Он также принял мученическую кончину в Риме. Эти люди, о которых говорит Священное Писание, весь мир недостоин. Ну какой это сумасброд? Ну как мы можем понять их? Вот со стороны сегодняшнего времени. Один рыбак имел семью, имел какой-то доход и мог бы жить преспокойненько себе, заниматься своей жизнью. Другой муж образованный мог бы себе преподавать в богатых семьях, иметь хороший доход и также жить бы преспокойненько. Ведь мы все ищем в своей жизни теплого местечка, хорошей работы, спокойной жизни и живем себе в удовольствии. А здесь какое-то безумие, люди идут и проповедуют воскресшего Христа. Что двигало ими? Ведь мы привыкли, что нами движет сегодня только деньги, только материальные средства. Мы даже из-за денег готовы идти на убийство, на разбой, убивать самых близких и дорогих людей, когда делим имущество. А здесь происходит совершенно обратное. Люди по своему достоинству могли бы иметь тихую и спокойную жизнь, но оставляют все и идут проповедовать. Почему они пошли? Да потому что они были свидетелями проповеди Христа. Потому что они были свидетелями воскресения Христова. Потому что они были свидетелями жертвенной любви самого Спасителя к этому миру. Они знали, что Господь может дать человеку за искреннюю веру. Они говорили о том, как мы сегодня слышали, что апостол Павел был восхищен до третьего неба. Если он не был участником проповеди и смерти и воскресения Христа, то Господь его вознес до третьего неба. И он увидел неизреченные глаголы. Он увидел то, что Господь дает верующему человеку. Он услышал такие слова, которые не могли бы прийти на сердце человеку, живущему здесь на земле. Он говорит, я видел то, что не могу изречь своим языком. Это он не мог изречь. Человек образованный из образованнейших, он не мог изречь. Вот что Господь уготовил любящим его. И они знали эту правду. Они видели ту любовь, о которой мы говорим, они видели ее на земле в практике, в действии. Они видели любовь Христову, они понимали, что этот мир без Христа превратится в стадо животных, которые будут уничтожать самих себя. И только Христос своей благодатью, своей любовью, своим законом может остановить этот мир, может призвать к самому высокому служению человека. И они пошли и стали проповедовать. И они не жалели себя. Почему не жалели? Да потому что знали, что не сегодня, а завтра ты можешь умереть и быть вне Христа. А если ты послужишь Христу, а если ты отдашь Ему всю свою жизнь, все свои силы, то тогда ты будешь в вечности со Христом. Ты не только услышишь и узнаешь, но ты будешь всегда пребывать в этих неизреченных глаголах. И ради этого они оставляли эту жизнь. Ради этого оставляли святые новомученики и исповедники российские эту жизнь. Многие глубоко верующие люди оставляли суету этого мира и шли за Христом, потому что знали, что жизнь на земле скоротечна. Она, не успев начаться, как заканчивается на наших глазах, как смерть пожирает нас в своих объятиях. А дальше так, как мы жили на земле. Были ли мы со Христом? Любили ли мы Его? Шли мы ли за святыми апостолами? В зависимости от этого и определится наши вечные обители. Поэтому сегодня Церковь празднует память святых апостолов Петра и Павла показывает нам, обнажает нам их жизнь и говорит, вот так вот должен жить каждый христианин. Он должен гореть верой Христовой. Он должен и словом, и делом, и помышлением проповедовать Христа на этой земле, чтобы сподобиться вместе со святыми апостолами Петром и Павлом воссылать в вечных обителях славу нашему Богу. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина за божественной литургией в праздник святых апостолов Петра и Павла. Радонеж, радиостанция, обозрение, фестиваль, а теперь еще и чай. Тему продолжает директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодняшний мой гость Дмитрий Геннадьевич Напара. Здрасте.
Здравствуйте, добрый день.
Дмитрий прежде выступал у нас на Радонеже как специалист по Китаю, как военный китаист, долгое время там живший, все знавший, насквозь прознавший и китайскую жизнь, и русско-китайскую жизнь. Так что, действительно, человек с большим знанием этого громадного государства и того, что там происходит. В результате мы подумали, так, если Дмитрий Геннадьевич Напара переезжает в Россию, то какие-то традиции Китая, вообще что-то из Китая дельного, можно ли к нам что-то такое приспособить? И вот Дмитрий Геннадьевич сказал, слушайте, Евгений Константинович, а давайте сделаем с вами чай «Радонеж». Я просто знаю лучшие китайские марки чая. И все знаю, что делается в этой чайной культуре. Поэтому я хочу сегодня, дорогие друзья, представить вам чай, который так и называется «Радонеж». Он уже появился на многих лавках, многих церковных наших заведений, и в Даниловом монастыре, и в других, ну, Дмитрий, потом немножечко попозже об этом скажешь. Это чай, который произведен Сергиево-Посадской чай-разведочной фабрикой. Это наш совместный проект. Ну, собственно, для Радонежа он важен чем? Прежде всего тем, что люди, попивая хороший чай, хорошую программу послушают. Итак, Дмитрий, скажите, пожалуйста, из всего вот этого многообразия рынка, которым представлен сейчас чай, он всюду буквально, и действительно многие боятся, что они купят какую-то просто труху упаковочную, ну, там, многие марки яркие, с такими красивыми названиями, королевскими, там уж не знаю какими. Действительно ли настолько печальная ситуация вообще на рынке чайного в России?
Евгений, во-первых, благодарю за лестные слова. То есть, если бы слушатели имели возможность видеть, они бы видели, как я покраснел от ваших чрезмерно хвалебных слов в мой адрес. Да. Действительно, я с Китаем работаю давно, изучаю с 1974 года, работаю с 1979 года. Еще сначала смотрели на них через прицел, потом ситуация изменилась, слава богу. Вы правильно сказали, что меня часто одолевала такая мысль, вот, когда я работал в Пекине 10 лет, что из Китая как бы на нашу почту перенести. Вот, даже само слово «чай», «чае», это китайского происхождения, да, потому что обозначает «чайный лист», «ча», «чае» – лист, «чае». И вся торговля чаем с Россией велась через Кяхту, знаменитый Кяхтинский тракт, когда с той стороны подвозили чай на верблюдах, и потом он шел через Сибирь, в Москву, в Петербург, дальше уходил в Европу. Поэтому вот многие мифы о том, что развитие Ост-Индийской компании, там их торговля чаем погубила в России собственное производство Иван-чая и других сборов, травяных сборов, которые неправомерно сейчас называются чаями.
Но это же не чаи, это же
действительно травяной сбор, да. Ну, то есть нравится выпить травяного сбора крымской травки там от какого-то возбуждения, пожалуйста, но это не чай. Чай – это вот лист куста камелии китайской, и различные сорта чая – это просто один и тот же лист, прошедший различную обработку. Можно лист взять сверху куста, то есть почечку и 2-3 листочка вокруг этой почки. А можно взять разлапистый лист лопушиного типа так. Ну, я шучу, конечно, да, но побольше, снизу куста. Порубить его мелко и выдавать за высший сорт или эксклюзив, собранный в тумане там горы Юньнань какой-нибудь и так далее, Назарет. Вот так.
Назови как угодно.
Как угодно.
Наша поверит все равно.
Понимаете, ведь в мире не существует жесткой классификации чая, не существует градации чая. Есть китайская внутренняя классификация, есть британская классификация, есть у нас там первый сорт, второй сорт, третий сорт, да. Но большинство того чая, который мы видим на наших прилавках, как вы сказали, в красивых упаковках, вы его высыпите просто на лист, и вы видите, что он весь черный. Там нет ни малейшего присутствия типов, так называемых, то есть желтеньких чаинок, которые вот эти желтенькие чаинки, это как раз верхушечка вот этого чайного листа, которые свидетельствуют о том, что чай высушен и приготовлен правильно. То есть мы говорим о том сейчас, что основная масса чая, присутствующая у нас в потребительском сегменте, в общедоступном потребительском сегменте, это самый низкосортный, самый дешевый чай.
А почему так? Неужели такая потому большая разница в
маржа,
ценах?
Огромная маржа.
Огромная?
Огромная маржа, да. То есть, если мы возьмем чай, условно говорим, да, по $1 за килограмм и по $4 за килограмм, я говорю о большом опте, то есть, когда идет контейнер, 9 тонн чая, например, 20-футовый контейнер, входит 220 мешков по 40 килограммов, да, это 8,8 тонн. Добавим туда доставку, добавим импортную пошлину, добавим переработку, фасовку, то есть, себестоимость его будет одна, да, по $1. Если мы возьмем чай за $4 за килограмм или чуть выше, то мы уйдем в другой качественный абсолютно коридор, в другую качественную категорию, и этот чай будет вам гораздо приятнее пить, чем тот, который за доллар. Но тогда, соответственно, вы в 4 раза уменьшаете собственную маржу прибыльную.
А да. Вот здесь-то возникает вопрос о культуре чаепития.
Так точно.
Что мы действительно получаем от чая?
Да.
Вот мы понимаем немножечко, сейчас вот есть чайный магазин, там продают зеленый чай.
Да.
И действительно, они с отдушками разными, и разные вкусы, потом они красиво раскрываются розами такими в стеклянных чайничках. А вот черный чай, вот наш чай относится к черному крупнолистовому первого сорта. Вот. Если говорить о черном чае, какие здесь особенности и как здесь различить, качественный чай или некачественный?
Вы знаете, вот мы называем это черный чай, потому что мы заимствовали это название с английского black tea. Да? А на самом деле в Китае он называется красный чай, хунча. Хун красный чай, да? Красный чай. Потому что он на цвет все-таки уходит в красноватность, когда он заварен.
Тут уже недавно мне подарили и говорят: вот, мы подарили вам красный чай. Я говорю, это что, египетский чай, египетские розы, да? Нет. Говорят, это вот особый красный чай. Я не мог понять, о чем речь.
Да,
оказывается, наш чай Радонеж, это и есть тот самый красный чай, натуральный, с натуральной отцветкой.
Да, то есть мы пишем на обороте, вот в объяснении, что черный чай по китайской классификации красный.
Угу.
Просто они называют красным, мы называем черным. А если они скажут черный чай китайцы, хэйча, это будет пуэр уже.
А это что такое?
Пуэр – это чай, который сам в себе перегнил какое-то время, ферментировал. Вообще, легенда говорит о том, что один Ван, князь, послал другому Вану в ларце очень такой высококачественный чай. И когда несли его на носилках, да, эти четыре человечка, а впереди бежал главный, посыльный, пошел сильный дождь и промочил этот, значит, кузовок насквозь. Ну, главный посыльный думает, все, голову будут отрубать, потому что я не сохранил этот подарок. И приносит тому князю, кому предназначался этот подарок, и говорит: вот мой, значит, господин тебе послал. А, ну, после дождя солнце же было, он все это высушил. Тот попробовал, говорит: о, как вкусно! И тот, значит, быстренько сообразил, что если вот отферментировать как следует, положить в глиняный горшочек, там закопать куда-нибудь в погреб, лет через 50 достать, то он вообще будет бесценным.
Но наш чай не такой, конечно.
Нет, ну что, вот тот дорог. Ведь это же опять же идет цена.
А у нас в Москве-то бывает он где-то?
Да, у нас есть, конечно, у нас есть. У нас есть довольно много магазинчиков, где продается чай уже не такого, не потребительского как бы пласта, а на любителей. То есть вот в Китае вы можете прийти в лавку и попробовать чай, который стоит, например, 120 юаней, это 1200 рублей за полкило. Это вот наш уровень, он нам сразу нравится, потому что ниже мы уходим немножко в такой, ну, в невкусный чай, а выше мы уже не понимаем просто, понимаете? То есть, чтобы понять выше, надо выработать какую-то привычку. И стоят, бывают чаи за 100 тысяч юаней, то есть это порядка миллиона рублей за полкило, понимаете? Но это совсем, это уже как форма вложения денег просто, как бутылку хорошего вина, которая стоит там миллион евро, да, вы покупаете просто как форму вложения денег, да.
Смотрите, какие интересные формы есть. Но все же, возвращаясь к нашему чаю, вот к какой категории он относится? Это чай средней категории, повышенной, потребительской?
Ну, это обычный, добротный, хороший, добротный чай, вот я бы так назвал.
То есть это не мусорка?
Нельзя это сказать, не что... мусорка, абсолютно не мусорка. И это не уход куда-то в элиту, потому что если мы... Может быть, мы когда-то уйдем в элиту, но только мелкими тиражами, потому что мы же не хотим с вами захватить какую-то маленькую аудиторию, правильно? Мы хотим показать нашим слушателям, да, нашим православным людям, что можно пить хороший чай, вести нормальную беседу неторопливую, да? То есть за счет уменьшения вот этой маржи прибыли мы позволили себе
закупить этот чай. Мне, собственно, и понравилась эта идея именно тем, что когда вот вы говорили мне о том, что чай – это вот напиток для размышления, для беседы, в частности, для беседы у нас на Радио Радонеж.
Конечно,
когда ты слушаешь Радио Радонеж,
конечно,
мы никуда
конечно,
не спешим.
Да.
И вот радио, это, по-моему, то есть вот чай – это тоже из тех напитков таких неспешных.
И потом ведь, вы понимаете, одно дело, когда ты возьмешь пакетик, бросишь его в кипяток, да, это одно. А когда ты заваришь его как надо, и он раскроется для тебя, да, то есть сам процесс заварки, да, потом разливания, потом попробовали, посмаковали, начали беседовать, да.
А как это, кстати, вот если правильно заваривать чай, заваривать ли крутым кипятком, например, или не очень крутым? Вот как это делается?
Знаете, вот если мы говорим о черном, ну, в нашем понимании черном чае, да, мы сейчас не будем слушателей путать там и черное называть красным, да, вот как у нас принято, черный чай, мы заварим крутым кипятком. Зеленый чай, конечно, это 75 градусов, не больше, 85, да. А как заваривать? Чайничек или кружку с крышечкой там, или стакан, надо обдать кипятком, то есть подготовить, разогреть тот сосуд, в который потом насыпаем заварку. Насыпали туда заварочки, да, обдали кипятком и тут же слили. Почему? Вы же сами понимаете, чай растет, его собирают, его сушат, его обрабатывают, его ферментируют, его пакуют, перевозят, да, на нем накапливается какая-то грязь, там пыль, то есть опять десятый, да. Во-первых, мы его промываем этим делом, кипяточком, а во-вторых, чуть-чуть распариваем, как бы, да? Можно сделать по-другому. Если есть ситечко, насыпать эту порцию в ситечку и просто сверху пролить чуть-чуть кипятком. А после этого уже положить в разогретый сосуд. Да? Вот положили мы его туда, потом чуть-чуть плеснули кипятка, накрыли крышечкой, накрыли чайной бабой или полотенчиком там, или... и дали настояться минуту-две. А после этого кипятку опять доливаем до полноты уже сосуда. Он чуть постоял, после этого женили. Помните, у Куприна? То ли в кадетах, сейчас не помню. И выливали в кружечку чай, женили его. То есть вылил обратно в чайник, вылил обратно в чайник. Почему? Потому что на дне консистенция чая совсем другая, чем под крышкой. А вот так, поженив чай, вы делаете его однородным. И после этого уже сотоварищем, собеседником, значит, разлили по чашечкам.
А, кстати, вот о русских традициях чая. Дело в том, что у нас действительно чай – это не кофе. У нас чай – это культовый напиток. Всегда он был сопряжен с чем-то особенным. Вот попить чайку – это у нас не просто выпить чай, короче говоря. Да?
Ну, да.
Это что-то такое особенное. Это связано было и с тем, что там дули на блюдце, там, или там крошили как-то сахар особенно. Ну, в общем, масса-масса каких-то было. Ну, самовар.
Yeah. перебью, абсолютно правильно, крошили сахар. То есть не надо чай пить с сахаром. Не убивайте чай с сахаром. То есть можно чай пить в прикуску, с конфетками, с медом, но растворяя в самой чашке или кружке сахар, мы убиваем вкус чая, понимаете?
Ну, это тогда, когда мы торопимся на работу, короче.
Ну, это понятно, да.
Ну, с мусором пакетным, так сказать, таким, туда пару ложек сахара и побежали, да, перекусили. Понятно. А вот этот чай, который мы с вами пропагандируем, который мы с вами любим, это чай все-таки из другой обоймы. Это чай для вот такого неспешного слушания радио «Радонеж», который, собственно, и восстанавливает традиции русского чаепития.
Именно, именно. И ведь, понимаете, если задуматься об этом чае, да, то... Мы поехали специально на плантации, понимаете? Я поехал на плантацию, там переговорил с китайцами. Китайцы на рынке России присутствуют давно. Ведь вы не можете просто так, вернее, можно найти просто так партнера какого-то, да? Какого-то партнера, вот нашел его, да? Но он не знает России, он не знает особенностей. Эти же лет 15 уже работают, если не больше, на российском рынке. То есть они уже знают особенности. Логистика, растаможка, понимаете, сертификация, там все прочее, 50-е, да, всю цепочку вот эту. Это же не просто так, мы взяли корзинку там сюда привезли, это контейнер, да, понимаете, вот. Отдегустировали, нам разлили там чашек 40, наверное, мы ходили с китайцами, дегустировали. И вот когда, я не говорю, что у меня вкус там идеальный, но когда...
Ну, да, за годы жизни в Китае, я думаю, что немножечко под... Ну, немножко,
да, да. И вот когда раз вдруг, о, наше, понимаете, вот что-то вот легло на язык. После этого пошли переговоры уже по ценам, там, по поставкам, все прочее, 50-е, вот, слава богу.
А экология? Наших обычно интересует еще вопрос экологии. Где он производится?
Вы знаете, это чай, сорт сам чай, называется Дяньхун. Дянь – это бывшее название провинции Юньнань, старое название провинции Юньнань. Юньнань – южное облако. Юнь – облако, Нань – юг. Вот. Дяньхун – красный чай из провинции Юньнань. Производиться он может и в других провинциях, в которых произрастает чай. Но просто по сорту он совпадает по ферментации, да, по обработке, после того, как его сняли с куста, он совпадает с тем эталоном из провинции Юньнань. Он нам наиболее как бы подходит по вкусу такому распространенному. То есть, если не уходить куда-то в элитные, там, да, в Дахунпхао, например, большой красный халат, это, конечно, потрясающий чай, но он будет столько стоить, что...
Никакой пенсии не хватит.
Не хватит, согласен, нет, серьезно.
Наши слушатели очень во многом являются именно пенсионерами, поэтому, к сожалению, нам не до вашего...
Не до Дахунпхао, не до красного халата.
Не буду произносить, да.
Или вот Джиньджуймэй. То есть это золотая бровь скакуна, да, это, ну, потрясающий чай с привкусом сливы, причем там нет никаких ароматизаторов. Просто путем вот как-то ферментации, путем технологического процесса они добиваются того, что он тонкое-тонкое послевкусие сливы присутствует.
Как это им удалось после культурной революции сохранить хоть что-то таких изысканных культур? Потому что чайная культура – это культура изысканная, она требует серьезных знаний, агрономических усилий невероятных.
Конечно, конечно, конечно. Вот, слава богу.
Ну что ж, дорогие друзья, я просто предвосхищаю ваше удовольствие от того, как вы будете вкушать чай «Радонеж». Он очень красивый в упаковочке. Их будет несколько упаковочек, больше-меньше, разные. Пока вот такая средняя упаковочка, написано «Чай «Радонеж». Мы долго с Дмитрием Геннадьевичем думали, как это сделать, чтобы это было и по-радонежски, и просто, и красиво, и по-чайному, и убедительно. В общем, короче говоря, хотели, во-первых, порадовать наших слушателей, во-вторых, этот проект, безусловно, предназначен к тому, чтобы люди продолжали с удовольствием слушать радио «Радонеж», попивая эту чайку, или покупая чай «Радонеж», начинать и слушать радио «Радонеж». Для нас это все-таки такой важный просветительский проект. Об этом не
Конечно,
нужно забывать.
Несомненно, да, несомненно.
И
да.
Я думаю, что мы еще придумаем что-нибудь такое креативное по отношению к этому чаю. Ну, это уже на будущее. У меня есть некоторые идеи, и у Дмитрия Геннадьевича, может, какие-то подарочные там наборчики такие делать на Рождество или на Пасху, или на какие-то другие праздники.
Ну, здесь главное не уйти в эту волеповатость какую-то такую, да. Соблюсти, да, вот этот вот...
Радонежский стиль,
Радонежский стиль, абсолютно правильно.
Высокую планочку.
Так точно, да. и в то же время расширить ассортимент, потому что вот это пилотный проект. Пока, слава богу, потихонечку воплощается.
Ну что ж, друзья, пейте чай Радонеж.
Слушайте радио Радонеж.
Слушайте радио Радонеж. И сообщайте нам, пожалуйста, о том, каковы ваши пожелания. Потому что от вас тоже многое зависит. Нравится вам это, не нравится. Как дальше нам развивать проект? Или, может не очень кажется вам интересным. Мало ли что вообще бывает в этой жизни. Мы с Дмитрием Геннадьевичем люди такие бывалые.
И открыто к общению.
Спасибо большое.
Спасибо.
Итак, я сегодня представлял вместе с Дмитрием Геннадьевичем Напарой чай «Радонеж». Это совместный проект «Радио Радонеж» и Сергиева Посадской чай разведочной фабрики. Для нас очень, кстати, важно было, Дмитрий, что мы именно на этой фабрике, в Сергиевом Посаде, развешивали. Да. Эти же фабрики по России навалом. Можно где угодно было. А вот там, ближе к Лаврик, ближе к нам, вот, место тоже очень важно.
Согласен абсолютно, что... Вмещающий ландшафт, как Гумилев.
Святые места.
Святые места
России. Да. Поэтому для нас, то, что даже мы развешиваем этот чай вот там, в Сергиевом Посаде, чрезвычайно важно. Итак, храни всех Господь. Хорошего вам чаепития. До свидания.
Дмитрий
Напара и Евгений Никифоров сегодня вам откровенно рекламировали наш чай «Радость».
Совместный проект.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
В минувший четверг известный исследователь древнерусской культуры и словесности, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков начал разговор о повести о житии святых благоверных князей Петра и Февронии, монаха Ермолая Еразма. Сегодня прозвучит вторая часть его беседы.
И вот когда юноша вернулся к своему князю, все ему рассказал, благоверный же князь Петр, рече, довезите меня туда, где есть девица. Смотрите, благоверный князь Петр. Значит, в нем... Ну, то, что вот должно быть благочестивый, да, так сказать, в нем все это есть. Но нет человека не без греха. Значит, вот каждый может оступиться. И вот привезли туда. И опять посылают к ней отрока, к Февронии, со словами. Повежь мне, девица, кто хочет меня врачевать? Если врачуют, то возьмете мне немного. Знаете, уже второй раз предлагаются какие-то дары, то есть многое имение. Она же, не обижаясь, говорит, а змесь хочу его врачевать. Но имение не требует от него. Знаете, для нее не важно, хотя, казалось бы, девушка, крестьянка, имение можно, так сказать, воспользоваться случаем и обрести это. Но это ей не нужно. Она и говорит отроку, скажи князю слово такое. «Аще бо не имам быть и супруга ему, и не треба мне есть врачевать его». Вот это вот камень преклонения во всех переводах. Потому что обычно как переводят? «Если не женится на мне, то не буду его лечить». Исходя, ну, из, можно сказать так, из современного понимания вещей. Но тогда непонятен, чем духовный подвиг Февронии.
Даже сводится на нет.
И даже сводится на нет. И получается, что здесь дашь на дашь, и выгода. То есть как выйти замуж за нового русского?
Вот воспользоваться ситуацией. Я услышала на днях в очередной раз в эфире.
Но, к сожалению, я уже с этим борюсь лет 25, наверное, или 30. И никак не могу переубедить или переменить сознание. Ну, может, те, кто вот слышал или передачи, там, или читал какие-то мои работы или лекции слышал, они это знают. Но здесь-то, понимаете, тут самое-то важное в этом. Вот спрашивается, в чем же подвиг Февронии? А мы давайте теперь еще разочек вернемся к началу всей этой повести и посмотрим. Феврония видела его? Нет. Красавец он или нет? Сколько ему лет? Видела его? Тоже нет. Она единственная знает, что человек погибает, потому что у него тяжкая какая-то болезнь, причем еще покрыт трупьями, язвами. И обычно студент так спрашивает, вы готовы выйти замуж за такого человека, не глядя, только имея его ради и положение? Никто не согласен. А почему она соглашается? А потому что любовь не ищет своего. Любовь себя забвения. То есть в данном случае она понимает, что нужно спасать этого человека. И кроме нее спасти его никто не может. Это жертвенная любовь. Смотрите, и вопрос-то она как ставит. «Аще бы не имам быть и супруга ему». Как это точно переводится? «Если не смогу быть ему супруга, то и не треба ми врачевать его». То есть и мне тогда не подобает его врачевать. То есть не супруга и не может его врачевать. Она даже не имеет права. Но что супруга может лечить только супруга. Это первое. А второе, смотрите, вопрос не к нему, а вопрос к ней самой. «Аще не мы бы ему супруга». Вопрос не к нему, а к ней самой. «Аще бы не имам быть и супруга ему». То есть, если не смогу быть ему супругой, она же ведь деревенская девушка, а должна стать княгиней. То есть, должна быть вровень ему. То есть, вы понимаете, она себе задает вопрос, смогу я быть равной ему или не смогу. А если не смогу, то не подобает его лечить. Получается так, что вопрос даже не сиюминутный, а вопрос на будущее. Почему? Потому что только в следующей части будет раскрываться смысл этого вот высказывания Февронии. Почему? Потому что когда бояре захотят избавиться от нее, понимая тот же смысл вот такой, как и мы, буквальный, да, что вот простолюдинка стала княгиней, а боярские жены не захотели, чтобы она управляла ими. И бояре будут настаивать, чтобы Петр отрекся от своей супруги. Вот тогда уже проявится и его качество как супруга, и ее как супруги. Почему? Потому что он сделает правильное решение, а она его будет поддерживать. И вот в будущем как раз смысл этих слов и раскроется. Вот что важно. Вот в древнерусских творениях не всегда фраза соответствует вот текущему моменту или то иное выражение. То есть нужно заглядывать немножко вперед. Вот почему древнерусские произведения нельзя читать один раз. И почему их все время читали и перечитывали. Потому что каждый раз открывается новый смысл, и можно добавить к предыдущему толкованию что-то новое. И вот отрок все пересказал князю. Княже Петр, не бреги словеса ее, то есть пренебрег его словами, и сказал, как князю сущую древолаца дочь паять себе в жены. Ну, я тут уже по ходу перевожу немножко. Вот, то есть он уловил тот смысл, в принципе, который и мы сейчас, большинство читателей,
который здесь видим. Поверхности.
Который на поверхности. То есть как я могу взять дочь древолаца себе в жены? И послал к ней, тем не менее, со словами, скажите ей, что есть врачевание ее, пусть врачует. Если уврачует, то возьму ее себе в жены. Знаете, помните ее условия? Если будет смирен и мягкосерд в ответах, то будет здрав. А здесь есть смирение в ответах?
Как раз наоборот.
Как раз наоборот. То есть он задумал обман. Потому что он прекрасно понимает, что он не женится на дочери древолаца. Но тем не менее, скажите, пусть врачует. Значит, не она его обманывает, а он ее готовится обмануть. Вот тут-то мы можем уже понять ту болезнь, о которой когда-то говорится. Действительно гордыня, действительно обман возможен в его сердце. Вот до этого он был очень хорошим, можно так сказать. А здесь вот происходит испытание.
Ну да, пока нет искушений, так ведь и не поймешь.
Конечно. Да, и вот задумал обман. Теперь возникает вопрос следующий. А если задумал обман, может он духовно исцелиться? Нет. Значит, должно быть еще какое-то испытание. Какое? А вот тут вот смирение удивительной Февронии, которая и должна его теперь врачевать. Вот Феврония его будет сейчас врачевать. И что она говорит? Хорошо. Она же взяла маленький сосуд, зачерпнула кисляжи, то есть закваски хлебной, дунула на нее и сказала, пусть князю истопят баню и сам помажет все тело, все струпья, а один струп оставит и будет здоров. Вот Тоже смотрите, что немаловажно. Если бы кто-то из его слуг помазал, князь бы мог бы потом сказать, а что ж ты один струп поставил? От него-то пошла опять болезнь. А она говорит, нет, она никого не поставила. Вот пусть князь все сам сделает, но один струп оставит. Когда князю принесли мазь от Февронии, и он повелел уже протопить баню, захотел одновременно и искусить во ответях девицу. Вот столь ли она мудра, как ему до этого говорили? И послал к ней одного из слуг с маленьким пучком льна, со словами. «Эта девица хочет мне супругой быть мудрости ради». Вообще замечательное открытие для князя. То есть он понимает, что не положение свое улучшить, да, так сказать, не выйти замуж за князя, а вот мудрости ради. То есть по мудрости, значит, нужно испытать. Он же себя считает мудрым.
Насколько
она мудра. Совершенно верно. Так вот, если мудра, то пусть из этого пучка льна сделает мне сорочку, порты и убрусит, то есть полотенце. За то время, когда я в бане прибуду. Слуга принес, отдался Февронии. Феврония посмотрела, мелочи все взяла, а потом говорит, взиди на печь нашу. Вот видишь, там грядка поленья лежит. Ну, чтобы для просушки поленья. Обычно на печи там лежат, чтобы сухое поленце можно было растопить печь. Вот возьми одну. Взял. Говорит, теперь утинок мало. То есть вот кусочек, отруби от него. Отрубил. Говорит, ну вот пока я расчешу этот лен, пусть за это время князь сделает из этого обрубка ткацкий станок, на котором я и сотку ему вот то, что он прочит, ткань, и потом из этой ткани уже пошью ему и убрусец, и порты, и сорочку.
Симметричный ответ.
Абсолютно. То есть, вот, по сути дела, Феврония переадресует загадку самому, или задачу самому князю. И князь же рече, шед рцы девица, что невозможно за такое малое время, да из такого маленького обрубка, такое строение сотворить, то есть ткацкий станок. Она же отвечает, а можно ли из пучка льна взрослому человеку сделать столько ткани, чтобы пошить и порты, и сорочку, и полотенце? Князь же дивися ответу ея. То есть вот он удивился, что она абсолютно так же мыслит, как и он.
Образно, да?
Образно, да.
Отказала.
Конечно, конечно. То есть вот совершенно такой вот диалог равновеликих людей.
Состязание в мудрости.
Состязание в мудрости, да, совершенно верно. И получилось так, что ну вот князю пришлось удивиться и убедиться, что она мудра. Ну смотрите, убедился-то он убедился, но выводом не сделал. Помазал. Все свои струпья один оставил, на утро проснулся, здоров. Ну, один струп остался, но мало ли. Посмотрите, опять же таки, увидел, но не сделал выводов. То есть вот мы тоже часто в жизни своей не делаем выводов. Наблюдаем то или иное явление, подсказки данные нам, но выводов мы не делаем. И здесь князь что может сделать? Одно из двух, вот свобода выборов. Или жениться, как и пообещал. Или, опять же таки, как говорил он, дать много имения. То есть заплатить и уехать. Любопытно. Пока князь находится в селе Ласково, струпья вновь не распространяются. То есть, в принципе, он в любой момент может исполнить данное слово. То есть жениться на ней. Но как только он сел на лошадь и уехал отсюда, тут же сразу стали распространяться язвы и струпья, и еще больше он покрылся ими. И вот должен был он возвратиться на готовое исцеление к девице. Вот замечательное слово «на готовое». Ведь она не завершила процесс исцеления князя. Она знала, что он вернется? Конечно, знала. Она знала, что он должен проявить прежде всего смирение? Конечно, знала. И вот когда слуга снова пришел к ней и сказал, что вот князь приехал, она ему и отвечает, аще будет мне супружник, да будет уврачован. Значит, теперь уже вопрос вроде бы тот же самый. То есть вроде бы речь идет о женитьбе, на самом деле нет. Ведь она говорит, если будет мне супругом, да будет уврачован. То есть вопрос уже теперь к нему, сможет ли он быть супругом ей? То есть вот не откажется ли он от нее когда-либо или нет? Потому что брак-то на небесах заключается. Вот понимаете, здесь, если вот тот второй вопрос она адресовала себе, смогу ли я быть ему супругой, то теперь уже к нему. И, собственно, третья часть повести как раз будет именно об этом, что князь...
Ответ на это.
Да, ответ будет на это, что вот князь как раз и докажет, что он действительно супруг Февронии. А вот дальше, в общем-то, уже Ермола и Юразму, в общем-то, неинтересно. Он сразу замечает, такую же виною быть Феврония княгиня. То есть вот таким образом она стала княгиней. Почему? Потому что теперь уже важно вот те два пункта. Потому что они создают малую церковь. Ни муж без жены, ни жена без мужа. Она будет единоплоть. То есть вот они уже соединились. Они единое целое. А дальше пошли всякие разные житейские соблазны. Потому что бояре под давлением своих жен приходят к князю и говорят, что нет, плохую ты себе выбрал жену. А что смотрите, она из-за стола выходит и собирает крошки, как какая-то простолюдинка. Что она, голодная, что ли? И смотрите, и князь соблазнился. Мы-то должны верить близким своим, а не тем наветам, которые, ну, можно враги сказать, не други, а можно и друзья по неосторожности своей могут что-то сказать. И князь соблазнился, потому что действительно нужно проверить, как это так. Что-то, как княгини говорят. И за столом сидит, наблюдает за ним. Действительно, после трапезы увидел, что она согребает со стола ладошкой крошечки хлебные. Он раз ее за руку, чтобы посмотреть, открывает, а там смирно и ладан. То есть, опять же таки, вот еще та самая подсказка. Доверьте супруге своей, а не кому-то другому. Чтобы Господь пребывает с нею. Но бояре не унимаются. И то, что, как мы знаем, у трезвого на уме, у пьяного на языке, после какого-то застолья, они обращаются к княгине. Пообещай нам дать того, кого мы у тебя попросим. Или то, что мы у тебя попросим. Тут вот игра слов. Февровня говорит, хорошо, обещаю то, что вы мне попросите. И дай нам князя Петра. Вот, казалось бы, мы говорим о разумности и уме Февронии, а тут она, получается, проиграла, потому что она пообещала и теперь уже не может отказаться от своих слов. Он говорит, хорошо, берите князя. Ну, дайте тогда и мне то, что я вас попрошу. Он говорит, пожалуйста, князь, они себя выпросили. Он говорит, дайте мне мужа моего Петра. То есть, действительно, вот здесь-то как раз мы видим смысл вот тех слов, которые она прежде говорила. Она не держится за княжество. Она вышла замуж не ради княжения, ради того, чтобы быть княгиней. Нет. Она вышла замуж за этого человека, чтобы разделить с ним всю жизненную судьбу, пройти этот жизненный путь. То есть она действительно выбрала половинку, точнее сказать, что Господь ей послал ей вторую половинку, потому что ничего случайно в жизни не происходит. И вот она, исцелив с помощью Господа вот душу его, то есть, и создала эту самую малую церковь для спасения, для их общего спасения. И вот тут уже князю нужно делать выбор. Между чем выбрать? Между княжением и между супружеством. И князь, третье условие, помните, а что будет мне супругом? Супружник, да? Вот и князь теперь делает выбор. Потому что он вспомнил евангельские слова. Если кто отпустит жену свою, не уличив ее прелюбодеяние, тот сам прелюбодей. Он говорит, не хочу быть прелюбодеем. Значит, он выбирает жену. Вот, собственно, вот теперь-то весь путь исцеления-то и произошел на самом деле.
Только вот, теперь он исцелился.
Только он теперь, так сказать, мы видим, что он полностью исцелился, что действительно они соответствуют друг другу.
Заключительную часть беседы доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о повести о житии Петра и Февронии прозвучит в нашей программе в ближайший четверг.